Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 87, молитвы олицетворенных вед. Продолжение. Веда говорится, что Верховная Личность Бога и живые существа качественно одинаковы. Они четана, то есть духовны. Это утверждается и в Падма Пуране, где сказано, что есть два вида духовных существ – Джива и Верховный Господь. Все живые существа от Господа Брахмы до муравья – это Дживы. Тогда как Верховный Четырехрукий Вишну Джанардана – это сам Бог. Строго говоря, слово «атма» приложимо лишь к Верховному Господу. Но поскольку живые существа – его неотъемлемые частицы, иногда слово «атма» употребляется и по отношению к ним. Поэтому живых существ называют дживатмами, а Верховного Господа – параматма. И параматма, и дживатмы находятся в материальном мире. А это значит, что у материального мира есть и другие предназначения. Другое. Помимо того, чтобы давать живым существам возможность удовлетворять свои чувства, те, кто видит смысл жизни в том, чтобы потворствовать своим чувствам, пребывают в иллюзии. Но то, что дживатма даже и в материальном мире может служить параматме, отнюдь не иллюзия. Человек, обладающий сознанием Кришны, полностью понимает это, и потому не считает материальный мир иллюзорным, но действует в реальности трансцендентного преданного служения. Преданный повсюду в материальном мире видит возможность служить Господу. Он ничего не отвергает как материально, а все использует в преданном служении. Поэтому преданный всегда остается на трансцендентном уровне, и все, чем он пользуется, очищается и одухотворяется в его служении Господу. То есть здесь говорится о душе и еще кое о чем. То есть душа как некая как бы умозрительная форма представления, философское представление душа, атма, через анализ. Но здесь, то есть то, что анализируют философы Майявади, они идут через анализ, аналитическим путем, философским путем. Но они не учитывают одну вещь, которая описывается в Бхагавадгите. Кришна говорит, что не только при помощи санхи мы должны понять душу, а главным образом через бескорыстную деятельность. Это описано в Бхагавадгите. Как бы есть аналитический путь познания, и Кришна объясняет несколько примеров во второй главе Бхагавадгиты, каким образом можно обнаружить аналитически душу. Например, то, что все тело пронизывает сознанием. Факт. Вот она, душа. То, что не меняется в течение перемен фаз тела возрастных. Личность «я» остается та же самая на всех фазах времени, неизменно. Тело будет постоянно меняться. «Я», переживающий перемены, тот же самый. Еще это анализ, факт. Мы указываем аналитическим путем, что такой факт есть, что-то неизменное, пронизывающее все это тело. И там говорится, что оно неразрушимо, потому что не находится под влиянием перемен тела. Единственное, что душа обуславливает, это материальная деятельность. То есть все сознание души направлено на удовлетворение чувств тела. Вот это называется материальное существование. Или как бы бездеятельность, сон души. Потому что на самом деле она не может наслаждаться через материю. Материя мертва, невежество. Она скрывает ее подлинное как бы блаженство, знание и вечность. Покрытие. Поэтому нужна бескорыстная деятельность, то есть нематериальная деятельность, так скажем. Вот что такое нематериальная деятельность? А вопрос отсюда и был, как мы можем совершать духовную деятельность материальным телом? Не телом, душой это делается. Душа хозяйка тела. Телом невозможно совершать духовную деятельность. Должно совершать сознание, которое управляет телом. Как вожжи, колесницы, и куда возничий направит колесницу, туда она и пойдет. То есть вот мы должны учиться управлять своим телом посредством души. Душа — это изначальная личность. И потом она трансформируется через воплощение во много-много иллюзорных личностей в соответствии с телом, личность как будто бы меняется. Нет, та же самая душа, частичка Бога, в разных формах. Проходит через все эти этапы творения, воплощения, реинкарнации и так далее. Неизменная душа. И как только она обратится к изначальному источнику всего, она вспомнит себя. Например, радость ищет. Но изначально радость называется рама. Потом через трансформацию эта радость есть у любого живого существа какая-то своя. Но изначально называется рама. Он должен постичь раму именно. Или Балараму. Или Рамачандру. То есть изначально это значит, в верховной личности Бога это есть качество. Изначально. Вот тогда она почувствует изначальную свою радость и поймет себя. Также есть изначальный гнев. Да, тут тоже люди раздражают. Но гнев изначально Нарисимхадев. Мы оттуда получаем представление о гневе, духовном гневе, настоящем гневе. Изначальная красота. В Кришну нужно понять Кришну. И изначально есть понятие там, честности, справедливости. Это тоже все идет от того же самого. Нравственность, это тоже Рамачандра, изначальная нравственность. Мы таким образом постигаем. Изначальная женственность, сита. То есть они изучают трансформацию уже этих энергий, материалисты. Поэтому у них споры. У всех все разное представление о гневе, о красоте, о нравственности, о радости. Нет понятия. Само понятие есть общее для всех, но не совпадает во вкусах. Потому что зависит от деятельности, которую человек совершает. Гуна – карма. То есть гуна – это вкус, качество. От кармы зависит, от деятельности. Если занимаешься праведной деятельностью, развиваешь вкус праведных вещей. Если занимаешься низшей деятельностью, низший вкус развивается. Если занимаешься бескорыстной деятельностью, вот тут ты к изначальным понятиям приходишь. Она говорит, Бога невозможно постичь, поэтому вообще нет об этом речи. Правильно, но не до конца. Мы можем постичь свои отношения с Ним. Это называется бескорыстная деятельность. Мы не собираемся постигать Бога, это невозможно. Мы постигаем свое взаимоотношение с Ним. Итак, здесь об этом говорится. Шридхар с вами в связи с этим написал такой стих. «Я поклоняюсь Верховному Господу, ибо даже в материальном мире, который некоторые считают иллюзорным, он всегда остается реальностью». Представление о ложности материального мира вызвано отсутствием знания. Но тот, кто в полной мере обрел сознание Кришны, видит верховную личность Бога во всем. Таков подлинный смысл ведического афоризма «Сарвам калв идам брама» – «Все есть браман». «Все есть браман», если закончить это выражение, «Все есть Кришна». Но вот как только мы называем личность, возникает препятствие, зависть. Не может быть. Браман реален, остальное иллюзорно. Личность иллюзорна, любая личность. И приводят материальные аргументы для этого. Этот материальный язык, материальный ум начинает работать, которым невозможно описать абсолютную истину. Если он личность, значит, он не может быть вездесущим. Это материальный язык, материальный ум. Да, вот какая вещь. Просто говорите о Боге, даже не задумываясь, и знание придет. Просто не отвергайте его, и знание придет само. Он сам приходит. Это истина сама приходит, как только мы ее зовем. Но изначально, значит, из сердца это нужно сделать, не просто языком оперировать. Это как мы воспеваем святые имена, и мы понимаем, что тут есть какая-то глубина, есть целый процесс. Потому что звук должен зайти изнутри, из глубины. Не просто языком. Начинаем с языка. Внимательно слушаем. Ни о чем думать не надо, просто слушать. И знание придет. Сам приходит Всевышний. Нельзя абсолютностью заставить прийти, или придумать, или какими-то методами привлечь, богатствами, там, не знаю, своей нравственностью, благочестием или чем-то еще. Ничем. Все это материальность мирское, временно. Он все привлекающий, он сам себя привлекает, его никто не привлекает. Пока мы о нем не заговорим, мы для него не представляем привлекательности. Такова его природа, Бога. Вот он какой эгоистичный, видите. Вот я не могу согласиться вот с этим, вот о нем нужно говорить, вот его прославлять. А как же я? Нет, все есть браман, нет личности. Вот она моя вода. Говорится такое выражение, что у ложного эго вероисповедания нет. Нету. Есть много религий, но если там ложное эго, считают, что вероисповедания никаких нет. Все есть Брахман, так они говорят. Брахман как будто все примиряет, но с другой стороны нет, потому что чувства остаются, разница между людьми остается, мнения остаются разные. Вот эта попытка сделать материальный Брахман была при коммунизме. Материальный Брахман значит всем, ну, равенство, материальное равенство. Брахман значит равное отношение ко всему. Самах сарвешу бутишу. Самах, значит, равное введение всего. Значит, равное, значит, поровну все, они так решили. Это вот материальный Брахман они хотели создать, такое, такое общество, где будет справедливость, потому что будет равенство, так они думали. Но почему не получилось? А потому что единственная проблема, главная, основополагающая, как потом проанализировали мировые, как бы, вот эти вот аналитики, что главная проблема нерешенная была в коммунизме. Были много хороших призывов, как бы и хороших целей. С этим все согласны, потому что коммунизм повлиял на весь мир этими красивыми призывами, да. Но в чем недостаток, который не решили нигде в мире? Ни коммунисты, ни капиталисты, никто. Осталась зависть. Даже при равенстве материальном осталась зависть. Борьба за пост диктатора осталась за власть. Это как бы ну, основные причины. И там много, может быть, причин еще сопутствующих. И вот эта зависть означает, что свергается личность Бога, потом свергается монархия, тоже личность управляет, не должен один человек управлять миром. Кто он такой? Они все отвратительны, они все гордые становятся без Бога. Люди, имитирующие Бога, они становятся отвратительны и отрубают голову королю. И вместо монархии демократия. Это самый сумасшедший способ управления, говорится. Самый сумасшедший, самый безумный способ управления демократией. Если мы хотим сейчас как-то вот, ну, организоваться разумно, то нужно сочетать демократию с автократией. Это самое сложное вот сейчас, потому что вот это зависть и все. Несовершенство. Царь, говорится, представитель Бога, только в этом случае царь нужен. Никто другой не нужен. Зачем нам какой-то просто человек, который будет навязывать свое мнение другим? Политические, другие соображения. Он вроде умный, убедит кого-то. А потом скажет, а кто же знал? Мы же хотели как лучше. И коммунизм рухнул. Никто же не знал, какой будет результат. Они же были очень умные и доказали научно. Научный коммунизм. Но вот что-то не учли. Это человек. Он всегда имеет четыре недостатка. Может ошибаться, может обманывать. В иллюзию впадать, чувство несовершенное. Это его природа. Он допускает ошибки. Как? Ошибаться свойственно человеку. По математике урок у нас в школе, и учительница такая строго была по математике, за каждую нашу ошибку оценку снижала. И тут сама на доске делает ошибку. И мы, вот ошибка у вас, все так. Ну, она человеку свойственно ошибаться? Ну а зачем тогда вы нам такие оценки плохие ставите, если вам свойственно ошибаться? Несправедливо, да? Вы хотите, чтобы мы безошибочно все делали? Ну тогда люди, человека заменяют компьютером, счетной машинкой. Вот он не ошибается. Видеокамера не ошибается. Человек сейчас наговорит вам, знаете, стрекороба. Что-то показалось, испугался, или что-то не заметил. Каждый по-своему объяснит ситуацию. Безусловно, испорченный телефон повсюду. Вот эти автоматы сейчас ставят, они не ошибаются. Бездумные, бездушные. Душа, введенная в заблуждение ложным эго. Говорит, вот она почему ошибается. Введенная в заблуждение. Я сам, прежде всего, себя обманул. С этого нужно начать. И вот это осуждение, этот обман называется религия. Аханкара — это все, это безбожие, противоположная вещь. Там нет религии. Вероисповедания не существует, пока есть ложное эго. Но путь освобождения от аханкара — это путь религии. Путь, она еще есть, но путь уже указан. Вот о чем говорится. Путь нужно указать, к личности Бога нужно указать путь. Перешагнуть через зависть для этого нужно человеку. Вот это самое трудное. Кто не решили проблемы, ни ученые, ни психологи, ни коммунисты, ни капиталисты, ни родители, ни дети, ни отцы, ни деды. В этой лжи жили все. Это материальный мир называется. От муравья до брамы, говорится. Всех проблем. Единственный, кто может указать на нашу истинную природу, кто ее помнит, Верховная личность Бога, Параматма. Знает всех, так он говорит. Не то, что он знает всех, вот, материальные тела. Знает тоже, но не об этом он говорит. Он говорит, никогда не было так, чтобы я или ты, Арджуна, или все эти цели не существовали в прошлом или перестали существовать в будущем. Я, ты, в прошлом и в будущем. До этого рождения и после этой смерти. Так кого же он знает? Тела, говорит, как одежда меняются. Это не важно. Я знаю другое. Поэтому мы обращаемся к Богу. Если мы хотим получить знание, мы получим знание только от Бога. От сверхдуши. О, возлюбленный Господь, продолжали олицетворенные веды. Неразумные люди прибегают к другим методам самоосознания, но очиститься от материальной скверны и положить конец череде рождений и смертей можно, только став чистым преданным. О, Господь, все покоится на Твоих многообразных энергиях, и Ты даешь каждому все необходимое для жизни. Поэтому в Ведах сказано «Эка Бхагунам Йовидатхати Каман» – Ты, о Господь, хранитель всех полубогов, людей, животных и всех остальных существ. Ну вот человеку трудно согласиться бывает с тем, что Бог обеспечивает каждое живое существо всем необходимым для жизни. Почему здесь Бог? Все уже есть и так, без Бога. Я сам все беру. Вот до такой степени люди дошли, такой разум. Ну хорошо, создайте эту пшеницу себе на фабрике, Прабхупада говорит. Химическим путем. Сами создайте, вы же берете у земли, а земля — это энергия Бога. Вы же не создали землю. Поймите, что создано, что не создано. Этот мир нами не создан материальный. Мы пришли уже в созданный мир, нерукотворный мир, земной мир. И только на его базе мы творим свой рукотворный мир, на его базе. И фактически мы не улучшаем его. Даже с точки зрения как бы счастья и знания нет. Мы запутываемся. Много противоречивых знаний означает невежество, сеть. Откуда трудно выбраться. У вас какое мнение такое? Так что же, где же истина? Столько мнений. Сейчас любой человек спрашивает. Столько религий, и каждый говорит, что она истина. Куда идти? Все, мы запутаны. Хотя Бог один, религия одна, и все мы слуги Бога, абсолютно ясно, что нужно делать, служить Богу. Никто не может решиться и понять, что и как это делать. Тот же вопрос возникает. У меня же материальное тело, материальное тело, как я могу служить Богу? Та же самый вопрос, что здесь веды задают. Все стали имперсоналисты, майявади, все почему-то слушают мнения несовершенных людей, не прислушиваются к авторитетным писаниям. Ответ найдете в любом авторитетном писании. В любом. Но они не слушают, не слушают мнения друг друга. Придуманные мнения друг друга. И запутываются, сами себя запутывают. Это творение человеческого разума, это творение человеческих рук, говорится, то, что мы создали этот мир, наполненный тревогами, проблемами, беспокойствами. Мы причем сами друг другу эти беспокойства причиняем конфликтами, войнами, непониманиями. Ты поддерживаешь всех и находишься в сердце каждого. Ты корень всего мироздания. Поэтому те, кто неизменно служат и поклоняются тебе, орошают корень вселенского дерева. Тот, кто посвятил себя преданному служению, радует не только верховную личность Бога, но и всех остальных. Ибо Господь – хранитель и опора каждого. Преданный, который знает, что Верховный Господь вездесущ, самый лучший благотворитель и альтруист. Чистые преданные, полностью посвятившие себя сознанию Кришны, с легкостью выходят из круговорота рождения и смертей, буквально перешагивая через голову смерти. Никому не удается перешагнуть через голову смерти. Смерть скрыта. Никто не видит ее. Чувствует. Через страх. Только так. Но в Пуране говорится, смерти нет для души. Только страх смерти есть. Так мы видим смерть. Глазами страха. Если вы избавляетесь от страха, вы видите другую картину совершенно. У страха глаза велики. На самом деле, если строго говорить, человечество, которое ушло с духовного пути, смотрит на этот мир через глаза страха. Оно пытается выжить. Вот создавай все эти стены, решетки, замки, банки, сейфы. Зачем они все это? Крепости создают себе каждый. Они пытаются выжить в этом мире. Они чувствуют, что этот мир полон опасностей. Страх есть. А вдруг это, а вдруг то, если я заболею, мне нужны сбережения. А вот семья, что с моей семьей будет, я не знаю. С детьми, с женой, разведемся, или будем жить вместе и так далее. А будет ли война, а будет ли эпидемия, что будет? В этом мире всякое случается. Авария может быть. Несчастный случай. Просто грипп регулярный. И уже нужно обороняться, нужно уже запасаться лекарствами на тот случай, на этот случай жить из страха, приспосабливаясь вот к этим ситуациям всевозможным. То есть главное, как бы вот, пхава, настроение этого мира материального, страх. Посмотрите, любое живое существо, оно не умиротворено. Птицы, они постоянно оглядываются, они постоянно вот так. Только на них начинаете смотреть, они тут же беспокоятся, что случилось. Любое живое существо пронизано страхом. Это настроение материального мира, или называется кундха на санскрите. Беспокойство ума. Потому что тут есть чего бояться. И также эта смерть навевает страх, которому подчиняются все живые существа. Все боятся смерти. Но трансценденталисты, их задача стать бесстрашными. То есть духовный путь бесстрашие. Страх побеждает знание, красота, сила, богатство, слава и полное отречение. Если мы обретаем такие достояния, у Кришны эти достояния, полное отречение, слава, полная красота, полное знание, если мы соприкасаемся в служении, мы освобождаемся от всех страхов. Отречение означает свобода от всех страхов. Отречься нужно от... Сознание Кришны, которое он в себе развил, даст ему возможность совершенствоваться в будущем, до тех пор, пока он не вернется домой к Богу. Чистый преданный способен очистить не только себя, но и своих учеников, и в итоге они без каких-либо трудностей войдут в Царство Бога. Иными словами, чистый преданный не только легко побеждает смерть, но и помогает в этом своим последователям. Сила преданного служения так велика, что чистый преданный своими трансцендентными наставлениями может зарядить другого человека и помочь ему пересечь океан невежества. Здесь говорится, что человек без каких-то трудностей возвращается к Богу, в духовный мир, домой к Богу. Без трудностей. Следующий, с большим трудом дошел до Вайкунтхи, наконец. Обессиленный, истощенный, голодный, на краю гибели вообще. Сел там в рот Вайкунтхи и говорит: «Господи, помоги мне». Совсем не так это происходит. Вообще никакого труда, когда он возвращается уже к Богу, не нужно. За ним присылают транспорт. Там, думаете, нет транспорта? Мы все еще Майявади. Мы думаем, что там нет транспорта. Все-таки пешком нужно преодолеть всю Вселенную, доползти туда. Там нет ничего, там пустота, там пустыня какая-то духовная. Транспорта нет, друзей нет. Тут у нас друзья. Знаете, как мы ценим друзей? Из тюрьмы люди уходить не хотят иногда. У меня тут друзья, я тут, понимаете, такое у меня положение вообще, тут в законе человек. Я тут авторитет. Что мне там делать на свободе, не так? Я могу развить такие отношения. И мне кажется, вот тут настоящая жизнь, а что я там буду делать? Там какие-то законы непривычные для меня, и жизнь, к которой я не привык совсем. Я вор. Вот все воры живут вот в этой дружбе любви. Сотрудничают друг с другом. Там есть транспорт хороший? Ни машины, нет. Надо трудно описать эти корабли. Воздушные, которые пересекают любые пространства, любые измерения. За мгновение этот корабль может появиться здесь, с духовным миром, пересечь все материальные сферы, все измерения. За одно мгновение может прийти, и за мгновение может уйти. Но, как правило, за мгновение он не уходит. Знаете почему? Управляется не скоростью, а желанием. И у дживы, интересно, который уже уходит в духовный мир, еще сохраняется желание одно. Последнее. Увидеть целиком материальный мир. Она вот целиком не видела. Она видела глазами муравьев, там, допустим, муравья, или чувствами дерева, или мозгом человека, через шастры пытаясь понять, что это за мир такой вообще. Тамас. Это мир тамаса. И вот она хочет увидеть его, как он есть, просто этими глазами. Фактически хочет увидеть вселенскую форму Бога. Разум Бога хочет вот этот увидеть целиком. Ведь это же его творение. И тут корабль его проносит на небольшой скорости. И он имеет возможность все это увидеть, потрясающую картину. При этом говорится, описывается, что на высших планетах там есть полубоги, мудрецы великие, на высших планетах и выше райских планет еще. Они видят этот уход, потому что там сияние излучается вот этим вот кораблем, вот этим вот там слугами, им самим, это освобожденная душа, излучает сияние могущественно, и это видят великие мудрецы с высших планет и предлагают пуджу этому кораблю со всеми там присутствующими, и этой освобожденной душе тоже поклоняются ему. Все, человек ушел навсегда отсюда, больше из мира страданий. Таджива покинул этот мир. Провожается триумфом. Такой уход тоже описывается. И так может зарядить человека, духовный человек, другой человек может зарядить и помочь ему пересечь океан невежества. Собственно, для этого нужна просто полная вера. Все остальные силы из веры исходят. Бессилие — это неверие. Симптом неверия, безверия — это бессилие. Повторяйте Харе Кришна мантру. Нет сил. Нет времени. Нет. Вера нужна. Все есть. У вас куча времени. Когда Махараджа Парикшит был проклят через 7 дней быть укушенным змеей и погибнуть, Шукадева Госвами пришел ему помочь освободиться из материального существования. Сам он освобожденный Шукадева Госвами. Чистый преданный. Махараджа Парикшит тоже преданный, на краю смерти. И Шукадева Госвами говорит ему: дорогой царь, ты такой удачливый. Такой удачливый. Он проклят, 7 дней жизни осталось. Такой удачливый. У тебя целых 7 дней есть. Это вполне достаточно, чтобы освободиться из этого материального плена. Столько времени у тебя. Но это не шутка. Если мы сложим жизнь обычного материалиста, сколько секунд, минут он посвящает духовному экстазу, мы и 5 минут не наберем. Но 15 минут, может быть, молитвы в течение жизни, когда ему очень трудно было, или попал под влияние какого-то там вот священника или церковных каких-то обрядов, или читал какие-то книги. Говорят специалисты, высчитали в Мичиганском университете, 15-20 минут опыта у обычного верующего человека, среднего американца. 15-20 минут вот это вот опыт откровения в течение всей жизни, скажем, 70-80 лет. 15-20 минут. Он говорит: у тебя тут 7 дней экстаза. За эти 7 дней все ты успеешь делать. Это очень много. Если говорить об экстазе, мгновения достаточно, чтобы вернуться к Богу. А тут 7 дней у тебя, царь, ты очень удачлив. Но это, говорит, освобожденная душа, достигшая полного бесстрашия. Потому что как только мы думаем, что нам 7 дней жить, мы в плен страха попадаем, никакого экстаза. И все, он нас держит. И мы не можем вырваться оттуда. Первое, что ты должен сделать, отринуть страх смерти. И мы начнем этот процесс. Это первый шаг, который ты должен сейчас сделать. Потому что смерти не существует, Парикшит. Иллюзия. Большая иллюзия. Кроме того, наставления, которые чистый преданный дает своим ученикам, очень простые. И каждый легко может идти по его стопам. Если человек идет по стопам прославленных преданных Господа, преданных Господа Брамы, Господа Шивы, Кумаров, Ману, Капилы, царя Прохлады, царя Джанаки, Шукадевы Госвами, Ямараджи, здесь Прабхупада перечисляет 12 махаджан, как вы поняли, главных как бы представителей духовных наук, величайших во Вселенной, начиная с Господа Брамы, Творца и так далее. Рама, Шива, Кумары, Ману, Капила, Прохлад Махарад, Джанака, Шукадева Госвами, Ямараджи и их последователи в цепи духовных учителей, перед ним очень скоро откроются врата освобождения. Те же, кто отверг преданное служение и обратился к менее действенным методам самосознания, гьяне, йоге или карме, все еще не очистился от материальной скверны. То есть есть вспомогательные пути, которые прямо к Богу не приводят, но наводят на эту как бы мысль, ощущение, к вере приводят человека. И это гьяна, это философский подход, размышления. И карма, благочестивая деятельность, карма, карма-йога. И йога как таковая, вот мистическая йога, аштанга-йога. Это вспомогательные процессы, которые учат человека управлять как бы умом. Как умом управляет карма-йога, например. Я просто работаю. Как же управлять умом? Я хочу заработать деньги, хочу построить дом, хочу обеспечить семью, хочу быть уважаемым человеком. Я поэтому работаю. Нужно работать. Как же эта карма-йога может привести ум к очищению? Йога означает связь с Богом. Карма означает работа. Значит, работу нужно связать с Богом. Это карма-йога уже называется. Если просто карма, ну, дорога в ад. Я становлюсь жадным, семейным человеком завистливым, враждебным к другим. Это то, что сейчас происходит. Мы чужие люди там все друг другу. Это из-за денег все. Из-за личной выгоды. Но карма-йога означает, что человек жертвует своим трудом либо собственностью, либо частью собственности регулярно для духовного просветления своего или других людей также. Сначала своего прежде всего. Часть денег нужно использовать на духовное развитие, саморазвитие себя и своей семьи. Вот это уже карма-йога. И говорится, если вы Богу отдаете что-то, неважно кому что-то отдаете, вот там ваш ум и находится. Вот так вы контролируете ум. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Вот так все переходит. Связь наступает. Так связь с Богом приходит. Это карма-йога. Гьяна сильнее йога, выше. Но она сложнее. То есть для карми, для обычного карми это непостижимая практика будет, потому что обычный карми живет в семье, у него жена, у него там отношения близкие, интимные. Для гьяна йоги это не подходит, семейная жизнь. Это монастырская жизнь. И там он борется с дьяволом, и он размышляет при помощи возвышения ума, поднимается над этими чувствами, потому что он знает, гьяни, что работа имеет бессмысленный характер в конечном итоге. Он как философ это видит. Если в конце жизни смерть, то зачем мы все это делаем? Куда? Потомкам, которые тоже умрут? Нет смысла. И он начинает размышлять о жизни, а для этого нужно уединиться, чтобы не попасть под влияние этих вот людей, этой кармы, вот этих вот отношений. Производственных, политических, экономических. И он уединяется куда-нибудь, и там к нему приходит просветление, но это очень трудно для современного человека. Даже уединиться куда-то, он не оставит свои мысли об этом мире, если даже уйдет куда-то. Поэтому сложная задача. А аштанга-йога, о ней сегодня мы даже не говорим, что никто не сможет ее практиковать полностью. Эти клубы йоги — это просто шутка. Вот, поэтому... Здесь говорится, есть прямой путь, действенный путь, могущественный путь и естественный самый. Это бхакти-йога. То есть служить Кришне чувствами, умом, разумом, деятельностью, семьей. Ну, все, что у нас есть. То есть ничего не нужно оставлять, менять. Просто добавить Кришну туда, как смысл, для чего все это делается. И процесс будет работать. Людей, отвергающих путь преданности, сравнивают с посаженными на цепь животными, ибо они не могут выйти за пределы формальности исповедуемой ими веры. В Бхагавад-гите они с осуждением названы «Веда-Вада-Рата». Они не понимают, что предписания вед касаются деятельности в материальных гунах, благости, страсти, невежестве. Но Господь Кришна посоветовал Арджуне не ограничиваться исполнением обязанностей, предписанных в ведах, и встать на путь сознания Кришны, преданного служения. То есть веда, вада, рата. В ведах тоже есть разнообразные религиозные как бы верования. Там есть разные ипостаси Бога, понимания, полубогов, сильных мира сего, потом призраки, духи сильные, планеты духов. И люди поклоняются на выбор. Есть люди, которые не поклоняются никаким высшим силам, поклоняются себе. Говорит, я в будущем сам стану Богом. и какие-то методы дают, принимают такие. То есть есть тоже разнообразные вещи. Это называется веда вада рата. Люди, которые посажены на цепь, как животные, за пределы вот этого процесса формального, они не могут выйти и мыслить. Он говорит, моя религия самая лучшая. Все, не могу представить, что все религии исходят из одного источника. Все процессы должны быть связаны только с источником. Все. Чем бы мы ни занимались, мы должны знать, источник один. Даже наши чувства из того же источника. Даже наш разум из того же источника. У всех, все энергии, что мы имеем, из одного источника. Господь сказал Бхагавадгите, «Нистрай гунья бхаварджуна». У Арджуна попытайся подняться над материальными ведическими ритуалами, над гунами также. Нистрай гунья бхаварджуна. Это все ведические ритуалы в разных гунах, материальных. Подняться над ведическими ритуалами значит посвятить себя преданному служению. Гьяни, карми, йоги. Всех обуревают какие-то желания. Йоги хотят мистических сил. Гьяни хотят сильного освобождения. Карми хотят богатств или райских планет. Только чистый преданный ничего не хочет, кроме служения. Поэтому этот путь превосходит всех. Самый чистый. Бхагавад-гите Господь ясно говорит, что люди, которые неуклонно служат Ему, постигают Брахман. Постичь Брахман в действительности означает обрести сознание Кришны и с любовью и преданностью служить Господу. Поэтому преданные, истинные брахмачарии, ибо они всегда действуют в сознании Кришны, то есть заняты преданным служением. Имея на то все основания, движение сознания Кришны призывает последователей самых разных религий присоединиться к этому движению, участвуя в котором они научатся любить Бога, а не просто формально соблюдать исповеди священных, заповеди священных писаний. Вот это вот сложно понять даже многим преданным, которые тоже как вот на цепь посажены формальные представления о сознании Кришны. Ну, создается секта. Некоторые преданные могут создать секту. Наша задача подняться выше, говорится. Это не должно быть никакой секты вообще. Это должно быть методом бхакти-йоги и все. Применимо к любой религии. К любой религии. Метод бхакти-йоги, он не меняется в любой религии. Это 9 процессов бхакти. Шраванам, киртанам, вишно, смарана, падасеванам, арчанам, ванданам, дасям, сакьям, атма неведана. Это описано древними писаниями, задолго до появления всех религий современных. Это вечные истины. Первый начинается шраванам, слушание о Боге. Давайте начнем слушать о Боге во всех конфессиях. Это не противоречит ни одной религии. Киртам, давайте говорить, повторять эти вещи, объяснять. Научно, привлекательно, красиво. Давайте покажем, как это возвышено. Бог. Это киртан называется. Это применимо ко всем конфессиям. Давайте думать постоянно о Боге, размышлять о Боге, смаранам, достигнем этого транса, блаженства, мысли, чистоты мысли. Применимо. Все 9 методов применимы. К любой религии. Где секта? Почему же мы вот эти обряды делаем и думаем, вот это и есть сознание Кришны? А там другие обряды, это не сознание Кришны. Нет, сознание Кришны — это духовный, не религиозный процесс, не конфессиональный, а духовный. Религия — это путь к духовности, а над религией уже духовный мир находится, цель. Так вот эта цель и есть — говорить о Боге, думать о Боге, слушать о Боге, служить Богу, полностью предаться Ему, дружить с Ним, поклоняться Ему и так далее. 9 методов описывается. Вот он, духовный путь, чистый духовный путь. Если цель религии — прийти к Богу, то вот он, метод, который забыли люди. Как ни странно, они забыли Бога. Религиозные люди. Они, конечно, упоминают лишь, но не раздевают знания. То, что нужно слушать постоянно, думать постоянно, о чем там думать? Там думать не о чем. Бог и все. Как мы видели эту... Из истории искусств Сандро Боттичелли. Это как бы характерно для того времени, нынешнего времени до сих пор актуально остается. Ему церковь поручила очень важную работу, очень престижную работу. Он уже тогда как великий мастер был. И ему поэтому поручили эту работу. Проиллюстрировать самую знаменитую поэму того времени, до сих пор она известна, Данте и Вергилий. То есть там сошествие в ад, а потом подъем в рай. Там все это описал, вот это. Он сделал как бы это реальностью. Люди поверили в ад именно через вот это вот произведение. Ад они понимали тогда более-менее умозрительно. А он подробно описал, какие страдания, какие формы страданий, даже какие-то исторических личностей там нашел в этом аду. Я когда-то читал давно. И вот это была нашумевшая вещь, вся знать ее читала, все люди ее пересказывали и об этом думали, она заполнила все, это реальность ада. И Сандро Боттичелли получил заказ, самый, наверное, престижный того времени. Даже сам удивился. Иллюстрацию сделать к этому произведению. 10 лет он погружался в ад. Это была медитация. Он сам потом сказал, я погрузился в ад с головой, говорит, когда работал над этим произведением. Я столько всего, говорит, увидел, понял, узнал. Вот эти кармические связи, причина страданий, когда стал размышлять, иллюстрировать, видеть, смотреть, это все. Он создал даже карту ада. Так называл, карта ада. Там вот эти все уровни вниз идут, как воронка. И там мелкие-мелкие детали, все под лупой рассматривать, все, что там происходит в этом аду, на этих, этих уровнях. Сандро Боттичелли не закончил эту работу. Его за это отвергла церковь. Так и незаконченное осталось. Только в начале 90-х годов нашли эту работу где-то и в музей поместили, незаконченную. Там целая книга. Но интересно то, что ад он до всех деталей разобрал. И описано в поэме прекрасно эта вся адская среда. Но когда они выходят в рай, там не о чем говорить. А что там такого? Там все хорошо, и тут хорошо, и там хорошо. Там нет страстей, человечества. Там ничего, получается. Персонально небо, и так цветочки, цветочки, и все. И вот. Все, единственная картина рая. Там ничего нет. Это скудный запас знаний. Вот он, вот он. Мы знаем все о том, раненый человек. Он выяснил все. Он до сих пор выясняет с этой раной, ходит с этой стрелой. Ходит. Такой анекдот есть. Человека ранит стрела, и он интересуется. Надо выяснить все. Откуда стрела послана? Найти то место точно. Нашли, написали. Так. Размеры стрелы, форма наконечника, из какого металла. Все нужно проанализировать. Записали, все знаю. Оперение, все нормально. Так, кто конкретно выпустил стрелу? Тоже нужно все. Конкретно все параметры этой личности узнать. Из какого оружия? Он все узнал, понимаете, все. Полным знанием обладает. Но боль не уходит. Можем подробно описать ад. Ну что с тобой? Давайте сначала вытащим стрелу. А потом мы сможем понять, нужно ли вообще заниматься этим или нет. Нужно просто начать нормальную, здоровую жизнь. А не описывать эти болезни, новые химические вещества, там препараты от носа, от того, от уха, от горла. И от каждого органа. На каждый орган есть препаратов много сейчас. На любой симптом. Адское сознание, скудный запас знаний. Иногда преданные думают, раз все болезни от ума, а я повторяю мантру, я не должен болеть. Я что-то им повторяю. И действительно, интересный момент был однажды в моей жизни, когда я нуждался в помощи врача. Собственно, я не думал, что нуждаюсь, просто я устал. А друг сказал, слушай, тебе давай сходим. Я вот туда хожу, я знаю этого человека, хороший человек. Там мистик, кости вправляет. В общем, ну, хорошо себя будешь чувствовать. Пойдем. А у меня какая-то утомляемость там, в общем, какие-то симптомы странные. Это было давно, в Петербурге. Но мы пришли с ним туда. Он его знает хорошо, они знакомы. Я смотрю, человек примерно нашего возраста. Что-то, какое-то знакомое лицо, не помню, где видел. А он улыбается, приветливо ко мне относится. Подходит и смотрит меня так вот. И потом руками так. Раз. Раз. Раз, два, три, четыре. И у меня так, знаете, энергия. Оп, 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 я выпрямляюсь. Все, нет усталости. Я говорю, как вы это делаете? Я говорю, мантру повторяю. Я говорю, какую мантру? Хари Кришна мантру. Я говорю, я тоже повторю. Я говорю, я знаю, я был на вашей программе когда-то там. Потом после этого клинику открыл. На Хари Кришна мантре клинику открыл. и лечит людей сейчас. А он это вот извлек просто, что мантра, она может то-то, то-то, и ушел, и все, ему все понял. Я говорю, тогда почему же, если я повторяю 16 кругов каждый день, а я болею? Он говорит, ну правильно у вас, говорит, какая цель? Я говорю, очиститься. Ну вот очищайтесь. Болезнь — это очищение. У меня другая цель. Меня лечить. Я этой мантрой лечу. Она может все. Это как за рулем машины. Куда повернет, туда и поедет. Но нам говорят, не поворачивайте в сторону здоровья или в сторону экономического благополучия, не поворачивайте мистические силы, бескорыстно, вперед. Так мы принимаем это. Хотя, если кто-то хочет здоровья, он может там помолиться, если он сильный такой, знаете, преданный, да, Бог может устранить болезнь. Много таких примеров есть, когда обращаются великие святые и говорят, он говорит, хорошо, будешь жить долго, никаких болезней у тебя не будет, богатство, беспечно эту жизнь проживешь, а в конце вернешься ко мне. Есть разные благословения. Но суть в том, что мы не достигли такого смарана, такого сильного желания служить Кришне. Мы можем быстро забыть, получив богатство и здоровье. Поэтому наша жизнь регулируется свыше так, чтобы мы не забывали Бога. Вот что главное. Не здоровье главное, а не забывать Бога. Вот что главное. Здоровое тело тоже придется оставлять когда-нибудь. Вот обидно. Был здоровый, нормальный человек. Ладно, больной умер. Ну а здоровый-то человек. Вот самое обидное. И как вот представьте, в пандемию, да, умереть не от вируса, а от чего-то другого. Оказывается, другие болезни тоже не дремлют в пандемию. Не то, что все перед пандемией стоят, все болезни ждут, когда она свои дела закончит. Все действует вот так, таким тонким, сложным образом. Моя тетя жила в Алма-Ате, двоюродная. У нее порок сердца, и здоровье очень слабо было, врачи над ней там всегда говорили, что ой, ни в коем случае даже рожать ребенка не надо, все, все, все. Тут очень слабое сердце, в любой момент порок, там приступ, опасно, инфаркты. Всю жизнь она вот, вот с этим сердцем работала. А умерла от цирроза печени. По другой причине совсем. Вот это материальный мир. Мы ждем опасность сюда с другой стороны. Она приходит внезапно, непредсказуемо как. Называется сюрприз, так старые люди говорят. Очередной сюрприз. То есть нашего разума не хватает. Угу. Ну вот на этой тяжелой ноте мы сейчас закончим, остановимся на этой вот такой, знаете, неоптимистичной ноте. Мы уже привыкли, видите, к тяжелым нотам. Тяжелый.
Ну, как бы косвенно связано с коронавирусом.
Про вирус?
Вирус связан с ним.
Так, сейчас какие-то вопросы, потом пойдем, да. На тяжелый разговор. Итак. Вопросы есть по этой теме? Сати задает вопросы, там немного.
Жизнь может доставлять беспокойство даже вот в той же духовной практике, где там тело начинает беспокоить, мы уже переносим свое сознание на эту болячку, а не на служение. То есть вот нормально же такое благословение получить, как в течение жизни хорошо жить и потом в конце уйти в Богу. Почему царица Кунти, она говорила, просила о том, что пусть мое сознание будет всегда, пусть эти страдания приходят и продолжаются. То есть это как вот сила духа. Я, например, не хочу так.
Ей она не о страдании говорила. Ей все равно. Как раз в той молитве прослеживается, что царице Кунти было все равно. Страдания, наслаждения одинаковые. Ей важно, чтобы был Кришна рядом. Она говорит, когда все хорошо, ты уходишь. Когда все плохо, ты приходишь. Так пусть будет страдание лучше. Вот она о чем думает. Ей все равно, страдание, не страдание. Потому что она очень возвышенная душа. Она легко это может терпеть, преодолевать. Сильные духом люди есть, очень сильные духом. Они даже не заметят, не поперхнется человек, знаете, даже настроение не испортится. А есть как бы слабые духом, по малейшему поводу они расстраиваются. Вот. Они вечно неудовлетворенные, расстроенные ходят. Погода плохая или что-то еще, или поссорился с кем-то, или кто-то сказал слово несправедливое по отношению к нему. И он очень-очень восприимчив, очень уязвим, слабеет человек. Кунти — это великая душа, это Махатма, это другое совсем. И Кришна знает уровень Кунти, скажем, наш уровень, несомненно. Поэтому он посылает испытания нам не как царицу Кунти, а те, которые мы можем преодолевать, чтобы не забывать его, вот это самое важное.
Счастье, если ты в любой момент помнишь Бога, например, если что-то хорошее, ты скажешь: Господи, спасибо тебе, благодарю.
Это благочестие. Например, Дрона и Дхара, помните, да? Это Васудева и Деваки в прошлой жизни. Они совершали суровые аскезы, это им Господь говорит о их прошлой жизни, когда принимает форму Нараяны перед ними. И говорит: в прошлой жизни вы были Дроной и Дхарой. И вы совершали великие аскезы вдвоем, как муж и жена, для того, чтобы сына иметь подобного Богу. Я вам сказал, что подобного мне нет никого, потому я сам стану вашим сыном. Я стал вашим сыном. И вот интересный момент. А далее он говорит: я стал вашим сыном, вы стали общаться непосредственно со мной, но при этом не развили желание вернуться домой ко мне, к Богу. А хотели оставаться в материальном мире. Вот такая еще вещь. Все же хорошо здесь. Будем продолжать жизнь, жить здесь. Это тоже иллюзия. Все еще иллюзия. Поэтому в том воплощении, когда он снова им явился, в ту секунду он сказал: перенеси меня вот во Вриндаван. Тут же покинул их. Вот эта разлука с Богом у них осталась. Вот она их и привела уже домой обратно. Он приходит, а потом уходит. Куда? И я: где? Здесь нет, где же это? Я пойду к тебе. И таким образом я ухожу к нему. Я же привязан к этому миру. Но я больше к Кришне должен привязаться. И тогда Кришна уходит, я иду за ним. А сейчас человек умирает и думает о своей жене. Реально-то, реально чувствами связан-то он с женой. Или с тем, кого он любит, с детьми, например. И перерождается, опять в ту же историю попадает. Ум его переносит в следующее тело. Со всем благочестием, религией, но пока есть эти привязанности, он остается в материальном мире. Поэтому задача — привязаться к Кришне. Это и есть бхакти-йога. Любить, сильно любить Бога.
Айнагуля Тикана спрашивает: пожалуйста, разъясните, почему Кришна создал две энергии, внутреннюю и пограничную? Изначально он намеренно разделил, и те души с пороками пришли в материальный мир испытывать страдания.
Нет, не думайте, что Кришна все сам создал на зло как бы другим, как диктатор. Понять Бога не так просто. Сейчас вы рассматриваете как отдельную личность просто. Отделенный от всего, он не отделен ни от чего. Все, что есть, все создано общими, всеми силами, во главе с Богом. Поэтому материальную энергию создали живые существа. При поддержке Бога. Это их желание было. Поймите, что Бог — это все вместе взятое также. Если мы говорим о Кришне как о личности, вот тут у нас возникает сложность. Мы приписываем все недостатки, которые вообще тут есть в этом мире, если он творец. Нет, творение означает, что есть заказчик еще. И есть исполнитель. Он как творец выступает, как исполнитель заказа. Мы хотим чего-то. Мы настаиваем. И он нам предоставляет этот мир, который мы хотим. И этот мир вдруг оказывается не такой хороший, как я хотел. Так кто? Заказчик несовершенен или исполнитель? Заказчик.
Что это все выявит. И все, все, все винят Бога.
А мы тоже связаны с Богом. Если винить нужно, винить тогда всех. Бог это все вместе взято. Я же говорю, они отделяют человека от Бога и начинают выяснять, судебный процесс вести. Кто прав, кто виноват? Кто виноват вообще в этих страданиях? Творец. А, значит, творец? Нет, ты тоже творец. Все делается всеми энергиями одновременно.
Если изначально смотреть Читанчандра, Бог дал нам чистую природу. Это его энергия красоты, чистоты, блаженства. Он все это дал. И что мы с ней сделали?
Но они все равно говорят то же самое. Все равно же это ловушка. Он-то знал об этом. Они скажут то же самое. Но мир материально сотворили живые существа. Мы с вами. При его поддержке. Пользуясь его знаниями и его поддержкой. А зачем он дал эту поддержку? Потому что он уважает свободу выбора. Он не только нам дает материальный мир, но отсюда посылает пророков, тут физические писания, там, святых людей, другие знания. Он все дает необходимое, чтобы человек мог приобрести вот эти духовные знания и оставить мир страданий, избавиться от них. Но что с пророками делают? Мы знаем, что делают с пророками. Это все люди делают, не Бог же. Но почему? Потому что у них свобода выбора. И ничего Бог не навязывает человеку. Все, что навязано, это майя, материальная природа навязывает ему. Собственные прошлые грехи. Сам же Бог и живое существо свободны, не навязывают друг другу ничего. Бхакти-йога — это любовь, но любовь нельзя навязать. Это есть изначальное отношение с Богом. Когда мы видим, что материальный мир не навязывает погоду неприятную, стихийные бедствия — это навязанная вещь. Это нужно знать, что это навязанная вещь от материальной энергии исходит. Это то, что я сотворил сам. Эти вирусы — это мое творение. Эти войны — это мое творение. Эти ложные философии — это мое творение. Потому что изначальные знания от Бога, они не такие. И мир не таков. В Бхагавад-гите мир материальный полностью описан. В двух словах, какой он есть на самом деле. Включая вселенскую форму. Но люди отвергают, хотят свою вселенскую форму построить. Это делают люди, которые пользуются свободой выбора, как хотят. И тем не менее, он устроен так, так тонко, что рано или поздно живое существо разочаруется в этом мире и вернется к Богу. Любое. Но на это требуется время. Чтобы он сам этого захотел.
Я вспомнила сейчас историю блудного сына. Он как-то уместно, да, кажется, здесь иногда лекции приводили.
История блудного сына? Угу. Когда слушали эту историю блудницы и пьяницы, они рыдали, как дети, когда Христос сказал такие истории. Он же им проповедовал, в кабаках там сидел. Фарисей говорит, почему ты, учитель, духовный учитель, проводишь время с таким сбродом? Говорит, ну врач нужен среди больных, не среди здоровых. Так Иисус говорил. Но он им проповедовал историями. Философию они, люди не понимали. Было бы сложно Бхакти-шастре пройти в то время. Уверяю вас. Уверяю, это было другое время. Мы сейчас такие все развитые ученые, нам кажется, логически мыслим и прочее. Но это было другое время, другая культура. Он откладывает притчи с этим смыслом, что пробудить у них привязанность к Богу. Взаимность почувствовали, что Бог есть, и они дороги ему. Есть эти отношения. Он был как бы предвестник Бхакти. Он только о любви и говорил, Иисус. А до этого только законники были, только о законах говорили. Что любовь — это есть закон, все. За закон нарушение наказания. А Иисус первый ввел такую вещь. Кто из вас первый без греха, пусть бросит камень в нее. И никто не мог бросить камень. Все понимали, что все грешны. Как можем судить тогда? Тогда зачем законы? Фарисеи испугались. Сейчас закон он все разрушит, нашу религию разрушит. Началась проблема. В конце концов уничтожили Иисуса физически. Так им казалось. Но он давал любовь. И для этого просто рассказал истории, как образ Бога создавал образ Отца. Это же такой вот понятный образ любому человеку. Отец. Хотя это еще не полное представление о Боге. Далеко не полное представление о Боге. Но в той ситуации вот этот образ, и до сих пор мы понимаем его как отца, у которого мы просим что-то, а он нас обеспечивает. А преданное служение мы принимаем его как ребенка своего, обеспечиваем его. Мы служим ему. Это, говорит, еще выше уровень преданности. Хотя по существу правильно, он источник всего. Он все предоставляет. Но живое существо не хочет у него выпрашивать, как у отца, а хочет служить ему. Отдавать ему все это обратно. Любовь проявляет свою. И он привел эту историю души, ушедшей из духовного мира фактически. Люди стали понимать, о чем он говорит, что у отца был этот сын блудный, который отказался от отца, взбунтовался, не сошлись характеры, мало ли что там, не захотел больше подчиняться отцу. Ну и так проживу. Сын очень богатого отца. И ушел решить жить независимо, но не смог справиться. Не смог создать себе капитал надежный, не смог себе построить дома. В конце концов, жизнь его так побила, что он обнищал, все потерял, врагов куча. Это аллегория материального мира, что все начинается как бы с хороших мыслей, с хороших планов. Потом жизнь начинает человека проводить суровые испытания с каждым. Не имеет значения, богатый, бедный, не имеет никакого значения. Законы природы одинаковы для всех. И он говорит, дошел до того, что же готов был помои есть в рубище, вообще уже без обуви, побитый, как собака. Готов был уже помои есть, но даже, говорит, и помоев не давали им. Вот так Иисус рассказывает. И эти пьяницы, эти блудницы, они сидят, и они смотрят, и не понимают, что речь идет обо всех этих людях, и они тоже вот несчастные, они только начинают понимать свои несчастья, начинают уже наполняться этими рыданиями, знаете. Вот так, какие страдания у человека. И это Иисус рассказывает. С каким состраданием он говорит это еще, с каким образом он создает эти образы, великие эти божественные образы в этих вот примерах. У этих людей мурашки уже по коже ходят, они слушают Иисуса, они все молчат, они уже не могут слова, только хохотали, хихикали тут, распевали что-то, шутили. Все замирает полностью. Собираются люди, и просто мертвая тишина, и все слушают, дрожат. И однажды, грудно подумал, вдруг, а что если я все-таки вернусь к отцу? Может, он простит меня? Мои грехи, тот мой характер, мой бунт, мои оскорбления. А куда деваться? И со страхом неуверенно. В этом рубище. Стыдно было показаться на глаза вообще тут. Там же еще братья у него есть. Богато одетые. И он шел вот в таком страхе и неуверенности. Но отец, говорит, только видел издалека его. Как побежал, из дома выбежал. Обнял его, плакал. Праздник сделал. Сын вернулся. И тут море слез у этих блудниц, у этих грешников всех. Христос понял, они ближе к Царству Божию, чем эти фарисеи. Они не плачут о Боге. Они законами наказывают и стали жестокими, бесчувственными. Потому что закон — это любовь к Богу, любовь к ближнему. Он проложил эту тропинку к любви. И сейчас Господь Чайтанья Махапрабху дает вот эту вот, как бы, полную картину научную, описанную. Что же такое любовь к Богу, кто же такой Бог, что такое душа. Как бы это история религии, если посмотреть ее от начала до конца, мы сможем понять, как развивается эта религия сейчас, как она раскрывается одно за другим, начиная еще с Будды. Лучше проводить анализ, начиная с Будды. Потому что Будда сначала отверг все священные писания по одной причине, по причине насилия. А потом, как они восстанавливались, теперь полное законченное слово — это любовь к Богу, которое нужно знать очень хорошо. Нужны знания, чтобы мы хотим знать, кого мы любим. И тут сыновья сказали этому отцу: отец, мы тут при тебе живем, исполняем твою волю, послушные сыновья, любим тебя, никогда тебе не грубили, не уходили, но ты ни разу для нас не сделал праздника. А этот сын столько натворил, и вернувшись, ты так рад, ты больше рад, чем нам, и праздник такой закатил. Почему так? А все дело в том, он сказал, что этот сын пропал и вернулся, умер и воскрес. А вы сюда при мне, и все мое ваше. Мне не о чем беспокоиться на этот счет. Что люди чувствовали после этих историй? Что надо к Богу. Вот он, вот он. Они чувствовали его присутствие. Без философии. Это за счет, говорится, сентиментов духовных можно проповедовать. Называется духовный сентимент. Чувство. Но Прабхупада сказал, что нужно сочетать эти вещи. Сентименты духовные и философию. Тогда будет гармония. Иначе следом за этим сентиментом проявится без философского основания фанатизм. Мы видели ярко это в истории. А просто философские рассуждения — это сухость. Иссушают сердце. Поэтому нужно вместе иметь сентимент, чувство и иметь ясное представление, понимание.
Ирина Буров спрашивает. Слышала однажды в вашей лекции, что не нужно думать об анартхах своих, но автоматически бревна из моего глаза не уходят. Приходится прилагать осознанные усилия. Как грамотно бороться с анартхами?
Вот тут и мне не очень понятно слово «бороться с анартхами». Анартхи — это поверхность. Недостатки, которые мы имеем, — это поверхность проблемы. Проблема внутри. Это аханкара. Вот что главное, почему главная проблема. А главное, анартха из этой проблемы — это вожделение. Вот и все. Вот эти два фактора достаточно. То есть нужно именно вот коренным образом смотреть на это все. Аханкара. И аханкара означает в практическом применении — это думать о себе, жить для себя. Все. Я хочу счастливой жизни себе, своей семье, своей стране. Это все аханкара расширяется. И думать о себе, и говорить о себе, прославлять себя, ради своей славы, ради своего богатства жить. Ну вот и все. И теперь мы пытаемся жить для Бога, для преданных, для других людей. Вот так вы сможете победить, если вы заняты преданным служением. Как вы будете бороться с своими недостатками? Каким путем? По-другому. Это бой с тенью называется. Вы упадете, тень никогда не устанет. Вы должны знать, что изнутри вас анартхи исходят. Они не где-то вот как-то вас одолевают извне, а изнутри. Значит, нужно главную проблему найти. Это аханкара. Значит, преданное служение. Вот это есть лекарство. И вы попробовали, может быть, это... Когда это мы сказали? Не так давно. Может быть, год назад сказали. Может, 2 года назад сказали. Вы 2 года попробовали, думаете, ой, не получается. 20 лет попробуйте в серьезной практике. Вы хотите, чтобы анартхи ушли за 2 года? Может быть. Может, есть такие герои, не отрицается. Может быть. Но для обычного человека 15-20 лет практики нужно. Чтобы на самом деле он очистил сердце основательно. Основательно. 2 года, ну, для нас незначительно еще, или год, или полгода. Бороться с анартхами, это немножко для меня звучит как шутка. Это как анекдот, я рассказываю эту тему. Анекдот. Я практикую, я борюсь с этим сном, да. Такая практика. Ну и как? Его спрашивают. Успехи. Ну, когда сон меня побеждает, я засыпаю, говорит, конечно же. А когда я побеждаю сон, я отдыхаю после борьбы. Результат один и тот же будет, видите. Разницы нет. Так бороться с анартхами. Побеждаете анартху, и что вы думаете? Я победил анартху, аханкара. И усиливается аханкара. Вы победили все анартхи. О, я самый чистый. Вы самый отвратительный становитесь. Самый гордый, самый надменный становитесь. Эта чистота, она отвращение вызывает. Так вот просто бороться с анартхами — это вот терять напрасно энергию и силы. Займитесь себя преданным служением. Слушать о Кришне, говорить о Кришне, думать о Кришне и так далее. И практическая деятельность должна быть посвященная Богу. И часть денег, которые вы зарабатываете на духовное развитие свое, используйте, пожалуйста. Чтобы дома устроить духовную атмосферу, нужны тоже деньги. Чтобы гостей пригласить, накормить просадом дома, нужны тоже деньги. Вы зарабатываете, вы делаете это. Ваша жизнь связывается с Богом. Еще 5 минут.
Митай Мангал Прабу спрашивает 2 вопроса. Первый. Как личностное представление о Боге спасет мир? Второе. Вы сказали, что нужно 1/2 года, чтобы изменить мир. Какие практические шаги должен предпринять лидер, чтобы осуществить эти перемены?
Не представление освободит мир, а Кришна освободит мир. Это вот неверующие. Мое представление, оказывается, о личности Бога изменит мир. Изменю мир. Со своим представлением. Нет. Кришна освободит мир. Если просто мы его попросим лично, вот и все, что произойдет. Преданным должно быть это очень понятно. Материалистам нужно по-другому объяснить. Они же не верят в такие вещи. Тогда мы говорим так, косвенно. Если вы понимаете личностную сторону Бога, то все остальное также постепенно перетает личностные черты. А это важно. Вот тогда мы говорим, как важно нам тоже понять друг друга как личности, и детей как личности, и то, и другое, чтобы личность была выше всего, а не энергия. Мы начинаем объяснять с точки зрения как бы их благополучия. Это. А при этом должно быть ясно, просто если вы имеете правильное представление личностное о Боге, обращаетесь лично к Богу, лично Бог все устроит. Лично. Вы просто увидите, как это. Ну, то же самое, как вы берете семечко, сажаете в землю. Вы что ли его взращиваете, это растение? Оно само растет, поливаете его. Там уже все заложено в семени. И вы сами удивляетесь. Вот такое посадил, вот такое получилось. То есть там уже все есть. Также личность Бога, то же самое, будете удивляться. Если вы лично начинаете медитировать на Бога, на свои отношения, то будете удивляться, что в вашей жизни неожиданные вещи хорошие происходят. Хорошие неожиданно. В материальной жизни неожиданно плохие вещи всегда бывают. Хорошие неожиданно тоже, но меньше. Закон подлости как бы побеждает почему-то, они говорят. Тут, по теории вероятности больше трудностей, чем счастья. Счастья мало. Но здесь вы увидите другую картину как раз. Вот это и есть присутствие личности Бога. Если даже приходят какие-то трудности, испытания, все равно вы чувствуете, что добавляется ваша вера, знание, энтузиазм, радость внутренняя. Даже через трудности вы постигаете блаженство. А это означает, что обращаетесь к личности Бога. И в конце концов, сейчас деньги стали важнее человека, важнее личности, души. Хотя бы вот на этот фактор объяснить людям, что давайте восстановим ценность человеческой души. А где эта душа? Здесь люди плохие, бездушные, да, давайте их на бойню пошлем, на войну. Или мы вытравим вирусом каким-нибудь. Слишком много развелось. Разве не так? Многие так мыслят сейчас. Человек теряет ценность. Что муху убить становится. Все больше и больше так. Ну, я сравниваю с тем временем, на нашей как бы, молодости, я вижу, да, разница большая. Как понимали человека в то время и сейчас, разница большая. Мы потеряли много ценностей. Поэтому личность Бога. Христос тоже личность, Мухаммед, пророк, тоже личность. Вот, но люди даже об этом забывают. Вот это беда. Не знаем Бога, но знаем лично пророка. Это тоже личность. И перед ним мы отвечаем. Да? Ведь он пошел на крест как личность. И пока я помню его личность, меня держит этот пример. Но как только думаю, ну Христос это такое общее понятие, это, вы знаете, тоже безличная концепция Христос. Можно по-разному интерпретировать, сейчас много всяких книг. И люди теряют личностные отношения. Он пострадал на кресте, это образное выражение, как бы карма там, что-то такое начинает у них в мыслях и персонально проявляться, и все, и теряется. Теряется эта глубина, эта острота. Потому что Иисус намекал на личность, Бог Отец. Они говорят, Иисус и Бог одно целое, одно и то же, то есть Он Бог. Они его слили, это имперсональная концепция. Тогда что мне переживать, если Он Бог? Он просто притворялся на кресте, потому что он Бог. Ему все равно. Так можно думать. Это не персональный холодный рассудок. Но когда мы приносим личностный аспект, мы начинаем чувствовать. Это этот сентимент, этот духовный сентимент возвышает, который ум. И плюс философия, и все, мы не падаем. И тогда мы не упадем. Если есть то и другое. И чувство, и рассудок на месте. Еще последний вопрос.
Светлана Стародубова спрашивает. Расскажите, пожалуйста, мы не можем постичь Бога, мы постигаем свои взаимоотношения с Ним.
Потому что Бог безграничен, Он непостижим с точки зрения познания. Он говорит Бхагавадгите Кришна, что я знаю всех живых существ, меня не знает никто. Имеется в виду никто ни в духовном, ни в материальном мире, никто. Но все знают лишь отношения с Ним. И вот эти отношения можем развивать. Познать Бога до конца по определению невозможно. Но это и хорошо, это же интересно. Это тайна всегда остается. В нашей жизни всегда есть тайна. Это замечательно. Вот это полное познание, то, что ученые хотят полностью познать мир, там цель-то в чем? Цель, чтобы потом управлять, овладеть, контролировать этим миром. Это не благородная цель. Эксплуатировать потом. Я вас знаю, поэтому я вас буду эксплуатировать. Потому что я вас знаю, вы меня не знаете. И я могу это сделать. Я разумнее вас. Вот. Но Кришну невозможно подчинить. Никто не может даже понять его до конца. Для преданных это не представляет проблемы какой-то. Это как раз тайна, которая всегда интересна. Всегда можно об этом говорить и получать что-то новое, 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 безгранично. Это раса восхищения, раса удивления всегда сопровождает. Да, если вы все знаете досконально, скукота, раса уходит. Счастье уходит, скучная жизнь становится. Вот этот дети так, механизм, о, удивительно, как он, машина едет там, или там утенок пошел на пружинке. Там, раса удивления у них. Разобрали, сломали, а все понятно, и выкинули. И ученые как дети сейчас. О, как интересно. Разобрали, сломали, а ничего интересного. Постоянная планка и такое. Закон тяготения, все понятно. И равнодушие. Нужно быть немножко ребенком. Мы что-то знаем, но всегда не понимаем то, что знаем до конца. Поэтому всегда мы можем удивляться этому. Если у человека нет ложного эго, он удивляется многим вещам, которые видит. Хотя каждый день ведь. Например, восходу солнца он может удивляться каждый день. Он на огороде работает всю жизнь, но все же не удивляется. Растет. Все. Всегда он что-то больше и больше и больше знает. Я копал огород, как-то помню, с одним, со своим тестем в Дальнем Востоке. Там большой огород был. Ой, мы с ним работали там до седьмого пота. Вот. А он говорит, я это, говорит, 40 лет копаю уже. 40 лет. И он так, он не просто копает, понимаете, он философ уже стал к тому времени. Ему уже там было 70 лет. Он так на лопату поперется и так думает, и такой у него вид, у него, знаете. И говорит, что, говорит, подожди. Вот я, говорит, 40 лет думаю. Я копаю землю, здесь ракушки. Тут сопка вообще какая-то там. Море далеко, за сотни километров. Я, говорит, копаю ракушки, это вот... Через 10 лет до меня дошло, что здесь было море, растут ракушки. Значит, здесь было когда-то море, значит, на земле многие вещи меняются. Он размышляет о жизни, понимаете? Потом говорит, вот знаешь, у меня еще одна мысль есть. Вот я не могу понять, почему, если мы один раз вспахали землю и посадили, нужно делать это каждый год? Он тоже думает об этом. Он размышляет о жизни. Вот. Человек в контакте с Богом, с его энергией. Естественно, если он честно трудится, если его не рвут эти, знаете, желания, денег, он, естественно, будет размышлять, продвигаться сенсомыслителем. Естественным образом. Только я не помню, о чем был вопрос уже.
Что мы не можем постичь Бога, можем постичь свои взаимоотношения.
Да, удивляться. Вот это раса удивления. Немножко стать мыслящим человеком. и уже жизнь как бы изменится наша внутри. Хорошо? Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.